Радио Свобода. В эфире программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. У микрофона Вероника Баде. Виктор, здравствуйте.
Добрый вечер.
Пожалуйста, представьте нашего гостя.
Григорий Чертишвили, он же писатель Борис Акунин.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Напомню слушателям, что мы ждем звонков по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Наш пейджер телефон в Москве 961-43. Наш электронный адрес, просите абонента Радио Свобода, и наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru.
Замялся для начала, потому что мы не договорились с тобой, как будем в эфире общаться на вы или на ты. Мы срочно сейчас решим прямо в эфире. Давай не притворяться, будем тыкать друг другу, а для тех, кто будет звонить, я скажу, что моего сегодняшнего гостя зовут Григорий Шалович. Значит, конечно, как писатель Борис Акунин, ты нас сегодня интересуешь меньше, чем как Григорий Чертишвили, по понятным причинам. Хотя я думаю, что у нас свободные эфиры, свободные разговоры. Кто позвонит, если кто-то позвонит писателю Борису Акунину, так и ответишь. Какие новые ощущения появились за последний месяц у Григория Чертишвили?
За последние две недели у меня появились самые разнообразные ощущения. Вот самым коротким способом я могу сформулировать их так. У меня чувство, что мы живем немножко в другой стране. В октябре месяце Россия стала другой страной, и эта страна существенно хуже
предыдущей,
да, сентябрьской России. Вот произошли некоторые события за последние две недели, очень серьезные. Я не знаю, до какой степени там наши соотечественники разделяют эту точку зрения и понимают это. Мне кажется, что это все очень серьезно и очень тревожно.
Ну вот, как сказать, для меня... Мне этот перелом не так очевиден, потому что я довольно, честно говоря, драматически и скептически оценивал и ту страну, которая была в сентябре. Но, видимо, количество переходит в качество, действительно. Вот как-то накапливается, потом становится очевидным, ну, уже так совсем. Так запах становится, знаете, сначала так принюхивается, потом морщится, а потом вдруг начинают кричать срочно воздуху, там, откройте окна, там, да. Вот такое ощущение, что, да, какая-то концентрация в октябре прорвала.
Да, я знаю, потому что мы с тобой не раз в каких-то частных разговорах обсуждали, так сказать, ситуацию в нашей стране, и не всегда совпадали в оценках. В частности, нам случалось не раз обсуждать президента Путина, да, потому что, ну, Россия уже в течение ряда лет является авторитарным государством. Я говорю это не как какое-то бранное слово, а как констатацию факта, да, когда вся полнота власти сосредоточена, в общем, в руках одного человека, и поэтому имеет значение то, что он говорит, чего он не говорит, как он поступает.
Имеет большее значение, чем...
Ну, это просто имеет основное значение, когда начинаешь разбирать политическую ситуацию. И поэтому во время нынешнего октябрьского кризиса, то, что... В жизни нашего общества, безусловно, произошел кризис, я на этом настаиваю. Больше всего меня, например, да, как жителя этой страны, занимал именно президент Путин. И я помню, мы эту фигуру когда обсуждали, да, я всегда говорил, что там что-то мне в его поведении, в его политике нравится, что-то не нравится. Я говорил, что у него есть одно сильное качество, он мне кажется прагматиком. Прагматик не способен на иррациональные ошибки, да, и на какие-то вот такие вот неадекватные поступки. В этот раз я, к сожалению, вынужден констатировать, что Владимир Путин перешел эту черту. Он вот сейчас на наших глазах совершил три очень серьезные ошибки, которые, я боюсь, будут иметь весьма тяжелые последствия. Он два раза промолчал, когда надо было говорить, и один раз сказал такое, чего ни в коем случае говорить было нельзя. Во-первых, это, допустим, не такое большое событие, но которое произвело сильное впечатление на меня, и я знаю, на очень многих других. То, что в связи вот с трагической смертью Анны Политковской Владимир Путин не произнес соболезнования. Это вот элементарная вежливость. Это то, что делается всегда. Я не думаю, это не могло произойти по недомыслию. Это сделано было вот...
Ну, нет, конечно, конечно.
Намеренно, конечно. Да. И это как-то вот, ну... Это совсем тяжело. Ну, неужели нельзя было найти себе сил произнести какие-то вот простые человеческие слова? Там даже не важно, что ты там думаешь на самом деле.
Гриш, понимаешь, простая вещь. Силы бы нашлись, если бы это было прагматически необходимо, с его точки зрения. Вот он прагматик, действительно. Если бы он был Жак Ширак, да, то он бы обязан был произнести эти слова. Ну, условно говоря, не знаю, Берлускони даже, если бы он был. Вот если бы случилось что-нибудь с той журналисткой, которая там, была персональным врагом Берлускони, вот такое случилось, да, не с работы бы выгнали, а убили бы, да, Берлускони, может быть, и не испытывал бы к ней никаких теплых чувств вообще, да, и, может быть, втайне чего-нибудь такого желал, но он вынужден был бы, как премьер-министр, да, это сказать. Штука в том, что именно потому, что он авторитарный и давно авторитарный, и мы его не приучили к тому, что мы ему от него что-то можем, мы общество, потребовать, он может себе позволить настоять на своем.
Ну, я не берусь, я сейчас не входит в мою задачу обсуждать это с этической точки зрения. С точки зрения политической мне это кажется очень грубой и серьезной ошибкой. Вторая ошибка, опять умолчание, да, в связи со всей этой вот истерией, да, и со всеми этими нарушениями прав человека, которые устроили наши правоохранительные органы в погоне за грузинами, это очевидно всем, более или менее, там, даже такие средства массовой информации, которые трудно заподозрить в фрондерстве или в оппозиционности, об этом писали там и говорили напрямую. Я все ждал, что сейчас выйдет Владимир Путин весь в белом, да, и как это положено в такой ситуации, скажет,
там, перегибы, вот, перегибы.
Хороший люблю, плохой нет,
да, да,
права
да.
человека нельзя, бандитов можно, он этого не сделал, это тоже какое-то очень серьезное, так сказать, месседж, очень какое-то очень серьезное знаковое событие. Ну и третье, и на мой взгляд, во всей этой истории... Самое тревожное – это слова, которые он произнес. И произнес он их не, так сказать, не сгоряча, не вслух, он их прочитал по бумажке. Я это видел собственными глазами.
Да, да,
я
да.
имею в виду термин, которого,
был, да.
которого я вот... Ну, я не думал, что я услышу из уст президента многонационального федеративного государства. Речь зашла об интересах коренной национальности. Коренной национальности. Это понятие, которого нет в Конституции. Это понятие, которое непонятно, что обозначает. Это...
Нет, коренное население, я вступлюсь за
Нет,
Путина.
Нет, там было сказано коренная национальность, по-моему.
Да? Да, ну, надо проверить. Но это не меняет, на самом деле, потому что коренной, конституции такого нет. Есть гражданин России, не гражданин России, да? Что такое?
Не знаю, я вообще вот как раз перед эфиром смотрел в интернете этот текст, там было написано коренная национальность, может быть...
Да, но одно другое, так сказать, это не меняет смысла сказанного.
В любом случае, это немедленно было подхвачено огромным количеством, так сказать... всякого рода ультранационалистов, которые давно ждали этих слов.
Да,
то, что рейтинг президента Путина подскочил после этого вот за счет именно вот этих самых людей. Вся это вместе, ну, складывается в какую-то картину, ну, действительно тревожную. Причем, ну, я как-то не привык слишком эмоционально относиться к... политическим событиям. Во-первых, я по образованию историк, да, я давно живу в Советском Союзе и в России, я всякое здесь уже видал, я примерно представляю себе, как идут пути исторического развития. И вообще, я не общественно-политический деятель, да, я писатель, и что существенно, я писатель, пишущий развлекательную литературу, я все время себе об этом напоминаю. За все время моего существования в качестве Бориса Акунина, да, когда ко мне без конца обращаются с просьбами комментировать какие угодно события, я всегда говорю, что нет, я разговариваю про литературу. Тут я компетентен, тут я профессионал. За все это время было только два случая, когда я нарушил это правило, ну, когда вот ситуация казалась мне действительно такой, что уже вот не до писания книжек. Это было по поводу Чеченской войны во время Норд-Оста один раз. Это было во время процесса над ЮКОСом, момент, который мне казался очень опасным для... российского общества, и, к сожалению, я не ошибся, так оно и было. И вот сейчас это в третий раз.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня у Виктора в гостях Григорий Хартишвили, он же писатель Борис Акунин. И у нас есть звонок. Эмиль Викторович из Москвы, здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте, Батон Хартишвили. Здравствуйте, Виктор Анатольевич.
Здравствуйте.
У меня к вам тяжелый вопрос, но я его, вероятно, все-таки задам.
Давайте, давайте.
Дело заключается в том, что вот мы сейчас подробно рассматриваем взаимоотношения Грузии и России. А мне бы хотелось коснуться взаимоотношений Абхазии в Грузии. Дело в том, что, так сказать, взаимоотношения между абхазами и грузинами, как я понимаю, были весьма-весьма непростые. Особенно они оказались отягощенными после того, что натворили боевики Хедриони в Абхазии.
Угу. Так а в чем вопрос к Григорию Шалчу, ко мне?
Так вот вопрос. Скажите, так сказать, может быть, в виде примирения между грузинами и абхазами имело бы смысл, чтобы, так сказать, Саакашвили извинился перед абхазами за те безобразия, которые боевики Хедриони творили в Абхазии?
Понятно. Спасибо, Эмиль Викторович. Как только здесь будет Михаил Саакашвили в этой студии, я непременно адресую ему ваш вопрос. А было бы неплохо, чтобы
все перед всеми все извинились,
чтобы, да, чтобы, так сказать, извинились за Басаева, который там начинал, да, и там резал головы грузинам, а грузины извинились за Хедриони, да, назывался это, да. Неплохо бы, чтобы все перед всеми извинились, но это невозможно. Значит, политика как выбор не между хорошим и прекрасным по советской драматургии, как выбор между плохим и чудовищным, подразумевает, что политики будут осуществлять этот выбор в интересах своих народов. Речь не идет о том, что если Путин плохой, то Саакашвили непременно хороший. Речь идет о том, что в этой ситуации, на мой взгляд, оба лидера сделали все для того, чтобы ухудшить отношения между двумя народами.
А говорим мы сейчас про Владимира Путина, потому что Михаил Саакашвили – это не наш лидер, это, так сказать, глава иностранного государства, который меня, хоть у меня и грузинская фамилия, в общем, не так сильно занимает. Меня занимает Россия, я здесь живу, нам всем здесь жить. Да, там этот грузинский скандал, вся эта истерика пройдет неделя-другая, он забудется. У нас появится какая-нибудь другая национальность, за которой гоняются, это уже бывало и
Россия
раньше.
Россия многонациональная страна, да. В этом смысле.
А у нас много соседей, с которыми будет, да, у нас неважные отношения. Меня интересуют последствия и шрамы, которые остаются вот на теле нашей страны в результате всего этого.
Я продолжаю разговор по поводу того, что президент мог бы не говорить, а что сказал, значит, и что сказал, и наоборот, что не сказал, хотя мог бы. Еще скажу про те слова, которые он произнес после гибели Анны Политковской, разумеется, потому что там была тоже, и тоже, кстати, по бумажке он смотрел, поглядывал в конспект, так же, как в случае с коренной национальностью, он поглядывал в конспект, и по конспекту, в общем, произнес, там была замечательная оговорка, он сказал, что, видимо, он хотел сказать, что публикации Анны Политковской приносили ущерб действующей власти. А сказал он России и действующей власти. И потом агентство РИА Новости аккуратно, значит, подредактировало родного президента, видимо, кому-то стало сильно неудобно за него, и уже в тексте это звучало как, что публикации приносили ущерб действующей власти, что правда. Это можно считать констатацией факта. А вот слова Путина о том, что ее публикации наносили ущерб России, выдают его представление о месте журналиста, да, о его функции, как пиара, да, правительственного. Журналист, как так, некоторые, так сказать, пиар-работник.
Ну, это, я думаю, упрек не только в адрес президента Путина, это вообще наша, так сказать, общенациональная болезнь, да, что касается пресловутого выноса ссоры из избы. Угу. Это вообще на пользу обществу и стране или нет? У нас как-то традиционно считается, что это неприлично. То есть мы предпочитаем жить ссором в избе.
Причем уже по
горло. Да, и никому про это не рассказывать. Да,
причем уже страшно обижаемся, когда потом, вот уже после убийства Политковского, Никонов, что ли, кто-то из этих кремлевских политологов, прости господи, опять очередная обида, их по 3 раза в месяц эта обида. Ну, как-то нас неправильно представляют. Он говорит, давайте относиться к России не как к угрозе, а как к возможностям, обращается он к Западу, да? К нам относились как к возможности, но начали относиться как к угрозе. Значит, можно либо уговаривать их и вкладывать огромные деньги в то, что создавать какой-то образ на канале Russia Today, либо что-то пытаться делать с этим ссором. Но это искреннее убеждение, искреннее, подчеркиваю, убеждение и Владимира Путина, и миллионов сограждан в том, что тот, кто выносит ссор из избы, враг, это, конечно, совершенно поразительное. Совершенно поразительная вещь, с моей точки зрения.
Нам дозвонился Михаил из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Господа, добрый день.
Добрый день.
Если можно, 1.5 минутки.
О, ну давайте.
На одну.
Давайте.
Значит, вот в чем дело. У Путина есть свои представления, у меня, в свою очередь, о нем свои, и причем уже давно установившиеся. Ну, человек в высшей степени посредственный, средний, с плохим образованием, практически без культуры. И в связи с этим, вот все то, что о нем было сегодня сказано, ну, конечно, все правильно, но только, по-моему, все то, что и им, то есть Путиным сказано, это довольно-таки гармонирует с его, в общем, серым обликом. А вопрос вот какой в связи с этим. Вот смотрите, с времен перестройки, когда вот во время перестройки же мы видели уйму ярких личностей, да?
Угу.
Ну тут вот, по крайней мере, две сидят. Так. А потом все непосредственно начиная, то есть практически неуклонно стало ухудшаться. Ухудшаться именно, я бы сказал, генотип. Так вот, это не первый раз происходит. Так вот, господа, ну попробуйте, ответьте, вот почему это так происходит в нашей проклятой стране, почему в ней ухудшается качество управляющих людей?
Вопрос понятен. Почему ухудшается качество управляющих людей?
Управляющих людей?
Да, ну вот так
сформулировано. А когда у нас в стране было очень высокое качество управляющих людей? Я живу на свете 50 лет, я такого, честно говоря, не помню, что во времена Хрущева или Брежнева или Горбачева или были какие-то, я не знаю, во времена Ельцина, ну, были какие-то вот там реформаторы, которые сдвинули всю эту махину с места, но они довольно быстро исчезли.
Да, но год-полтора были довольно образованные люди.
Вы знаете, мне не кажется Россия проклятой страной. Она казалась мне такой в начале 80-х годов. Это была правда. Когда вот возникло ощущение, что еще год-два, и вокруг нас по всему периметру выстроят великую советскую стену и оставят нас здесь загнивать. И уже не будут на нами прилетать южнокорейские лайнеры, не будет уже никаких олимпиад. Просто вот...
Выключат из числа живых вообще.
Да, но за последние 20 лет наша страна прошла очень большой путь. И она прошла его по-моему, вверх и вперед. И очень сильно изменились все мы, и очень сильно изменились наши соотечественники, да. И мне кажется, что сейчас наша страна переживает довольно естественный после десятилетия реформ и социальных потрясений период. На чем держится, на мой взгляд, рейтинг президента Путина? Почему он и его команда могут делать то, что им нравится, не опасаясь общественного мнения? Потому что, я думаю, сейчас самая активная часть населения нашей страны политикой не интересуется совсем. Она интересуется тем, чтобы создавать там достойную материальную жизнь для себя и своей семьи. У них впервые появилась такая возможность с 1917 года. Это самый важный процесс, который сейчас происходит в России.
Но этот процесс как бы начался в конце 80-х, в 20 лет мы этим занимаемся.
Процесс начался активно, на самом деле, только после дефолта, я думаю так. Хоть я не экономист, но это вот middle class, да, средний класс, начал активно образовываться только вот сейчас. И я все время сталкиваюсь с тем, что люди, которые меня окружают, это не самые плохие люди, да, они как бы выстраивают вокруг себя своего рода защитный экран, который отсекает все неприятное, все, что может их отвлечь, расстроить, да. Я это чувствую по себе, да, вполне. Например, ну вот в Чечне давно идет война, да, но мы, большинство из нас, как-то для себя внутренне решили, что Чечня — это как бы, ну да, это территория России, но это не вполне Россия, это что-то другое. Это вот, знаете, как во Франции есть заморский департамент, и такая Новая Каледония. Там живут какие-то другие люди по своим обыкновениям, по своим законам. Я и сам бывалча. Читаю Хаджи Мурата, думаю. Запад есть Запад, Восток есть Восток, и писал об этом я тоже, да. Вот это тоже своего рода, я думаю, защитная реакция. Но если наша власть будет и дальше совершать такие вот грубые ошибки, которые она допустила сейчас, очень большое количество людей, ну, почувствует, что их этот самый экран защитный дает трещину, он разлетится на куски. И если так пойдет дальше, то вот эта вот политическая система, которую мы назовем, ну, допустим, условно путинизмом, она просто просуществует меньше, чем она могла бы. И чем она должна была бы в силу вот законов исторического развития.
Смотри, какая интересная штука. Вот, условно говоря, тебя из-за этого экрана так расшибли этот экран, просто с разбегу там, допустим, грузинская тема, ну, условно говоря, да? А вот обычный молодой человек, который не хочет интересоваться политикой, да, вот менеджер какой-то, вот он заканчивает какую-нибудь плешку или вышку, еще что-то, да, там, что-то такое, заканчивает, хороший молодой менеджер. И вот он идет работать. Значит, на второй час работы, или на третий день, не знаю, как повезет, он сталкивается с коррупцией, да. Он понимает, что его карьерный рост, вот то, что входит в это понятие, да, подъема себя и своей семьи, да, вот тот процесс, о котором ты говоришь, что он напрямую связан с участием тем или иным образом именно в политической жизни. Значит, если ты встраиваешься в коррупционную систему, то у тебя есть шанс. Либо ты не встраиваешься в коррупционную систему, тогда у тебя по бизнесу нету шансов, как происходит сегодня. Значит, через очень короткое время размеры коррупции, объемы коррупции, так или иначе приходят к самому человеку, да, значит, его толкают на участие в политике. Либо он становится совсем функцией.
Я бы говорил не столько о коррупции, потому что коррупция в конечном итоге это своего рода защитная реакция общества на несовершенство законодательства или на несоблюдение законов. В значительной степени.
Слово несовершенство, я бы только тут на нем остановился. Несовершенство это когда мы хотим что-то сделать хорошо, а у нас не получается. Да? Вот мы с тобой собираем какой-то микрофон, у нас не получается. То есть несовершенный микрофон. В нашем случае задача, в задачу законодателей сделать так, чтобы коррупции нельзя было бороться. Это их задача.
Я так не думаю. Я не думаю, что сидят наши законодатели и думают, как бы нам построить такие законы, чтобы нельзя было бороться с коррупцией. Они думают о чем-то другом. Они просто сейчас ничего не могут. У нас на сегодняшний день парламента в стране нет. Он превратился в ширму, в декорацию. Мы все это видим и все это понимаем. Они штампуют какие-то решения, принятые, так сказать, исполнительной властью.
Почему они их штампуют? Потому что они встроены в эту систему.
Потому что они встроены в эту систему.
Но это есть коррупция. Это есть коррупция. А поэтому зачем же им, что же они будут отпиливать себе ногу ржавой ножовкой? Зачем бороться с коррупцией?
Я думаю, что средний класс, ряды которого расширяются, да, и уровень жизни которого растет, больше всего ему будет мешать, и чем дальше, тем больше, отсутствие правового государства и работающих законов.
Григорий Чхартишвили, он же писатель Борис Акунин, в гостях у Виктора Шендеровича в программе «Радио Свобода. Все свободны». У третьего микрофона Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода в Москве, 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Российские власти должны найти убийцу Анны Политковской. От этого зависит доверие к Москве, заявил глава Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу в интервью телевидению BBC. Баррозу сказал, что поднимет вопрос об убийстве Политковской на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В нескольких российских городах сегодня на 9-й день после гибели обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской прошли памятные мероприятия. В Петербурге в митинге участвовали около 300 человек, в том числе журналисты, представители «Яблока», «Союза правых сил» и правозащитного центра «Мемориал», сообщает корреспондент «Радио Свобода». В центре Москвы убит выходец из Киргизии. Следствие не исключает, что нападение совершено на почве национальной нетерпимости. В Шалинском районе Чечни погибли двое российских военнослужащих, трое ранены. Группа боевиков обстреляла военных в районе селения Авторы, и нападавшим удалось скрыться. В иракском городе Балат убиты 46 суннитов. Убийства были совершены в ночь на воскресенье. Власти не сомневаются, что это месть шиитов за убийство собратьев по вере. В пятницу в Балате были найдены 17 обезглавленных тел. В Афганистане по неподтвержденным пока данным похищен итальянский фотокорреспондент. По этим сообщениям, Габриэле Тарселло был похищен вооруженными людьми несколько дней назад на юге страны на пути с провинции Гельмент в Кандагар. США окажут еще большее давление на Северную Корею, если она не откажется от ядерной программы, заявил сегодня представитель США в ООН Джон Болтон. Россия и Южная Корея договорились приложить усилия к возобновлению переговоров с КНДР. По Рязани в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 6 курсантов-десантников. В Москве у здания МИД России задержано свыше 10 активистов движения «Россия молодая». По данным правоохранительных органов, они попытались устроить драку с членами партии «Союз правых сил» и движения «Оборона», проводивших санкционированную акцию протеста против антигрузинских действий российских властей.
Все свободные. Программа Виктора Шендеровича на волнах Радио Свобода. Свободный разговор на свободные темы. Сегодня у Виктора в гостях Григорий Чхартишвили, он же писатель Борис Акунин. У третьего микрофона Вероника Баде. У нас есть звонок. Александр из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Значит, у меня вот какое замечание. Давайте вернемся к коренному населению, как сказал президент, которого я не горячо уважаю, но тем не менее. Значит, термин очень точный, потому что даже если Владимир Рыжков, депутат Владимир Рыжков, не понимает разницы между русским народом и русской нацией, которая включает все народы империи к 2014 году, включая евреев, чукч и так дальше. Вот это большой вопрос. Как объяснить населению, кто такой коренной народ? И в связи с этим у меня вопрос, господин Чхартишвили, который стал Акуниным. Я понимаю, что это очень тонкая литературная игра, но в этой литературной игре есть некий ответ на вопрос. Ну, вы помните, там Михаил Светлов и так дальше. Это очень тонкий вопрос, потому что кем вы себя чувствуете? Вы себя чувствуете корнями грузином, но при этом русским человеком на 100%? Тогда да, тогда я готов это принять. Если вы себя чувствуете грузином, как инородным телом, все-таки который смотрит не как со стороны, то есть не интегрируется в эту нацию, тогда возникает очень большой вопрос, а зачем?
Ой. Понятно.
Жалко, я бы еще послушал.
Нет, вопрос понятен.
Вопрос мне совершенно понятен. Вот, я, допустим, не вполне согласен с его постановкой, да, мало ли кем себя чувствует человек, да, главное то, что он делает и чего он не делает. Но про себя могу ответить. Ну, я, естественно, несмотря там на там, этнический там, состав моей крови или там чего, естественно, я чувствую себя русским человеком, никем другим чувствовать себя не могу. Я всю жизнь прожил в Москве, это мой язык, это моя культура, я пишу по-русски. Да? Грузином я себя начал чувствовать вот примерно 2 недели назад. Я не знаю грузинского языка. Да? Я был в Грузии за всю жизнь один раз туристом, там, много лет назад. Теперь я чувствую какой-то комплекс вины по этому поводу, потому что, ну, может быть, это неправильно. Может быть, мне надо как-то заняться там.
Ну да, напоминают, изучением. Напоминают, кто ты, да, значит, ну, там, евреям у нас напоминают, вот мне в классе во втором объяснили, кто я, да, и кем я себя должен ощущать здесь. Тебе вот...
Ну, евреи как-то вот поднялись, по-моему, по этой самой этнической лестнице, появились какие-то вот хуже евреи. Да, причем это произошло не с грузинами и не вчера, да.
Да, нет, был старый анекдот, армяне, берегите евреев, да, их добьют, за вас кончится, значит. Теперь появилось в этой иерархии, значит, впереди стали грузины на время.
Ну, я думаю, что это будет, я думаю, что теперь все время будет меняться, тем более, что, как мы все знаем, в эти самые печальные дни наши доблестные милиция гонялась более или менее за всеми людьми неславянской внешности, останавливала, проверяла документы. Если нет документов, волокла в околоток. С базаров гоняли не грузинов, которых там, по-моему, Советского Союза уже нету, а просто, так сказать, вот всех нерусских, да?
Нет, понимаешь, какая штука? Просто как сказать, отступное, размеры отступного, да, другие. То есть, ну, условно говоря, если условный азербайджанец откупится за 200 рублей, да, то грузин сегодня должен будет заплатить 500. Ну, вот просто сегодня. Потом таксы подравняются. Но, в общем, в интересах ментов это все, в общем, конечно, происходит.
Еще один слушатель нам дозвонился. Александр из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Добрый день. Здравствуйте. Тут вот один слушатель звонил до перерыва на новости.
Да.
По поводу президента Путина.
Угу.
И он его назвал посредственностью, серым и так далее.
Да, было дело.
Вот тут согласны, покивали головами. Я бы хотел...
У нас радио не видно, покивали мы или нет.
Чхартишвили был в страшном возмущении, вы просто не видели. Так, говорите, пожалуйста.
Ну что, я не угадал, да?
Говорите.
Ну вот, я бы хотел частично с ними согласиться. Потому что, по-моему, в своем роде Путин достаточно способный человек.
В своем роде, безусловно.
У него быстрая реакция. Вот, потом у него, по-моему, достаточно то есть некоторые черты морали. То есть,
некоторые черты морали. Александр, вы сказали блестяще.
Ну, морально. Какого-то морального комплекса, я бы сказал. Потому что, например, по отношению к Собчаку или по отношению к Ельцину, он что обещал, то вроде как удерживает. Правильно?
Ой, я, кстати, с этим склонен согласиться. И вы знаете, вот раньше мне бы в голову не пришло, там, во всяком случае, в эфире обсуждать личные качества президента. Да какие они-нибудь, какая мне разница, главное, что он делает, да. Но когда человек берет в свои руки так много власти, и когда он берет на себя так много ответственности, черты его характера, ну, имеют значение для нас всех, они сказываются просто на нашей частной жизни. Что касается президента Путина, ну, я совершенно далек от того, чтобы его демонизировать, да. Я вижу, что у него достаточное количество всякого рода положительных, да, качеств. Конечно, я бы предпочел, у него, безусловно, есть там какое-то этическое чувство справедливости, но я бы предпочел, что президент нашей страны руководствовался не каким-то своим, так сказать, внутренним чувством справедливости, а законом, который един для всех, да, и не зависит от прихотей, так сказать, и каких-то этих самых симпатий и антипатий главы государства. Что касается способностей, да, безусловно, человек способный, да. Судя по тому, что он сумел выстроить очень хорошие личные отношения там с главами Большой Восьмерки, человек, который умеет быть приятным, умеет быть обаятельным. Это тоже важно. Ну, не важно, там, кого-то учили, кого-то не учили. Там.
Но, конечно, вот...
Дело же не в этом. Но вот то, что сейчас на наших глазах президент Путин совершил ряд очень тяжелых ошибок, очень опасных в стране, в которой и так в высшей степени все неблагополучно с национальным вопросом, это вот вещь, по-моему, вполне непростительная.
Да, а вот к первой части, так сказать, звонка, скажем так, понимаете, в том-то и штука, что с какой ноги встал Тони Блэр, да, англичанин совершенно безразлично, просто совершенно по барабану. С какой ноги встал Туркменбаши? От этого зависит жизнь каждого туркмена, да, потому что если не с той ноги, туркмена можно растворить в солялой кислоте, да, ничего никто не скажет. А в том-то и дело, и ужас, что мы в начале третьего тысячелетия, утром просыпаясь, так сказать, пытаемся понять, в каком настроении глава государства, или 5-6 человек, которые что-то решают, что они сегодня, какое блюдо они сегодня для нас приготовят. Нам меню не дают уже давно.
Ну и кроме того, так сказать, очень вредно для главы государства не иметь возможности услышать вообще разные мнения по поводу своей деятельности. Потому что я не думаю, что президент Путин слушает радио «Свобода». Да? Он в лучшем случае смотрит федеральные телеканалы, и там его гладят только по-шерстке. У него должно быть ощущение, что он прекрасный лидер, что он никогда не делает никаких ошибок, что вся страна его целиком одобряет, поддерживает, его же облизывают просто со всех сторон. Я такого лизоблюдства, которое сейчас окружает нашу власть, не припомню со времен Леонида Ильича Брежнева.
Вы знаете, и тогда это все-таки не было, тогда это было каким-то... Я это не воспринимал так болезненно, скажем так, потому что это уже было...
Ведь ты просто маленький был.
Я маленький был, да, немножечко, да, но уже не такой маленький, все-таки более-менее там 25 годков уже было. Неважно, важно то, что все-таки для меня, поскольку я при этом уже жил и при другом не жил, в этом был какой-то ритуал бессмысленный, мы другого-то не знали. А вот когда узнаешь уже другое, да, как у Жванецкого, если итальянское обуви не видел, наши ботинки не видел, наши вот такие. Но мы уже увидели, как можно по-другому за эти вот последние 10-15 лет, да, мы увидели, как это можно по-другому. И вот когда после этого возвращается к тем стандартам, ну, это, конечно, катастрофа полная.
Ну, особенно, конечно, меня, так сказать, как человека, имеющего отношение к культуре, потрясают наши деятели, вот, культуры, да, вот, на тему художник и власть. О. Ну, уж такая степень, я не знаю, рептильности, ну...
Нехорошо.
Руки опускаются, да.
Нам дозвонилась Людмила из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Я хочу обратиться к писателю, литератору и историку Борису Акунину. Хочу немножечко сменить тему, накал чуть-чуть по-другому повести. Ну, мы уже поняли, что история – это политика, опрокинутая в прошлое. Действительно, пройдет пару недель, и мы забудем. Вернее, стыд уже отгорит за то, что сейчас творится с грузинским вот этим облавом. Облавой и вот этими наездами на представителей этой национальности. Но это уйдет в прошлое, так же, как и Путин. Скоро кончится, так сказать, время его президентства. И со временем тоже он покроется, так сказать, уже исторической пылью. А меня вот в этом плане интересуют ваши заготовки на будущее. Ведь ваши герои уже стали появляться в нашей жизни. И, наверное, скорые события сегодняшние тоже у вас появятся или нет? Расскажите что-нибудь о том, что нам вот ждать в самое ближайшее время.
Я не знаю, конечно, чего нам ждать. Я, естественно, про это думаю. Да? У меня есть какие-то свои собственные прогнозы. Да? Я, например, сказал бы с осторожной надеждой, с осторожным оптимизмом, мне кажется, что в следующем десятилетии жизнь России станет свободнее, богаче и цивилизованнее. Все идет к тому. Если только, я вижу только одну серьезную опасность, которая блокирует такой исход. Это если наши власти от недомыслия раскачают вот эту самую националистическую лодку. Это, на мой взгляд, единственная серьезная опасность, угрожающая стране сегодня. Это я подозревал, что они начнут вот перед выборами что-то в этом роде делать, потому что власти всегда делают одно и то же. Так было много-много раз. Так было в царской России, так было в Веймарской Германии. Они начинают вот устраивать какие-то межнациональные мелкие свары, им кажется, что они вот наверху находятся и могут контролировать эту ситуацию. Они не могут ее контролировать. У Путина весьма преувеличенное представление о степени эффективности построенной им вертикали. Он не может там ничего регулировать. Он может сверху там чего-то сказать, возьмут у него перед ним под козырек, а потом это просочится вниз, и это все равно превратится в то, что будет ходить милиционеры, сшибать, значит, эти самые рубли с каких-то там мелких торговцев или давать волю своей этой самой внутренней ксенофобии, которая в нем сидит, да, и которая поощряется сверху. Это все равно будет принимать вот такой вид. Это все равно будет приобретать вид каких-то погромов, и ничего они с этим сделать не могут. И чем ближе будут подходить выборы, тем больше они будут, так сказать, заискивать перед собственным населением и мести, так сказать, хвостом. Вот этого я боюсь больше всего. Именно поэтому события этого октября кажутся мне такими опасными. Они создают очень, так сказать, тревожный прецедент.
Напомню, что в гостях у Виктора Шендеровича писатель Борис Акунин, он же Григорий Чхартишвили, на волнах «Радио Свобода», программа «Все свободны». Нам дозвонилась Светлана Александровна из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я читала каждую статью Анечки, каждую газетку собирала и копила. С радостью, с удовольствием хочу сказать Шендеровичу, что я его обожаю.
Спасибо большое.
Я его обожаю. Я обожаю каждого честного человека. И я очень скорблю. У меня слезы не просыхают об Анечке. Я вижу только одно радостное лицо на экране. Это Путина. И должно быть его близкого друга, почему-то героя России, Кадырова. И если перед прошлыми выборами у нас были взрывы до жилых домов, то сейчас к этим выборам у нас будет национальный вопрос. То есть включают наших детей как оружие. И мне очень больно, когда говорят «наша власть». Для меня это не наша власть. Я знаю, как голосовали за Путина. Кто выстроит солдат, кто против Путина, шаг вперед. Также у нас за Матвиенко голосовали. А потому не говорите «наша власть, наш президент». Для меня он подполковник КГБ. И мне очень стыдно, что у нас такой президент.
Ну, Светлана Александровна, тут позиции не расходятся, кроме одного. Когда мы говорим «наша власть», мы не имеем в виду, что нам она симпатична. Мы говорим по факту. Вы, как и я, и как Григорий Шалович, граждане России. Значит, мы, если мы, так сказать, в этой парадигме существуем, если мы граждане этой страны, мы автоматически несем ответственность, это наша власть. Вот и все. Мы, россияне, вот это наше коллективное бессознательное, это Путин, да? Конечно, когда вы говорите о том, как голосовали, конечно, нарушения, подтасовки и так далее, да, неравный ресурс, спора нет. Но следует признать, что вот все говорят социологи, что погрешность до 10%. Свыше 10% невозможно ничего там насчитать. Да? Стало быть, следует признать, и все социологические опросы сегодня, Левады, самые объективные это показывают, Путин пользуется поддержкой населения. Я не скажу политика Путина, потому что он умело отделил себя от своей политики. Это особенное мастерство. Когда начинают социологи опрашивать по политике Путина, да, по национальному опросу, по тому, по сему, по коррупции, выясняется, что огромные претензии у людей. Люди начинают вопить, жаловаться в социологических же опросах. Как только доходит до Путина, 70%. Он себя отделил, он вообще перестал быть первым лицом действующей политики. Он стал некоторым образом виртуальным. который как бы не имеет отношения к результатам.
Понимаете,
политики.
В чем дело? Да, это так, безусловно. И то, что Владимир Путин... не надо на самом деле на выборах было бы устраивать какой-то мухляж. Я думаю, что в 2004 году он и так и по-честному победил бы на выборах. За него проголосовали бы. Потому что Владимир Путин у людей ассоциируется с периодом стабильности, да, это общая черта вот российской жизни в первом десятилетии нового века. До какой степени эта стабильность является личной заслугой Путина, это там отдельный вопрос, который сейчас, да, ну, давайте не будем касаться, но до какой-то степени, думаю, что является, безусловно. Вот. Но то, что сейчас произошло в октябре месяце, это расшатывание стабильности, это выбивание вот того самого фундамента, на котором популярность Путина находится, на котором она стоит. У нас действительно многонациональное государство. Если власть собирается стать на вот такой вот, ну, что ли, великоросский националистический путь, это очень, опять-таки, не вдаюсь в этические оценки, это очень опасный путь. Потому что если ты начнешь разбирать этнический состав, ну, хорошо, там, столиц, да, потому что в любой постимперской стране население столиц так или иначе определяет власть в стране, да, и начнешь тут разбираться, значит, выйдете вперед все, кто, все, у кого бабушки и дедушки сплошь русские, выйдет не так много народу, а теперь отойдите от них те, значит, кто породнен с теми, у кого бабушки и дедушки не сплошь русские, останется еще меньше народу, а теперь из тех, кто остались, отойдите те, значит, кто не хочет, чтобы их интересы были, так сказать, приоритеты по отношению к интересам их друзей, которые не вполне русские. Останется не такая большая кучка людей.
Не, ну, знаешь, я уже давно говорю, что южнее, я не знаю, южнее Архангельска этнически чистых русских после нашей, так сказать, татаро-монгольской истории всего вообще же, и Советского Союза. Ну, что это вообще за пещерный разговор? Значит, все, делаем столицу в Архангельске, столицу этнически чистого русского государства, и все. Значит, все остальные пошли вон. Так или иначе. Причем вон в совершенно разных направлениях.
Наталья из Уфы нам дозвонилась. Здравствуйте.
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 Виктор Анатольевич, у меня не дает покоя вот один вопрос. Я не знаю, случилось ли бы вам быть на панихиде Анны Степановны.
Да.
Вот, и я хочу спросить, вот у Галича были стихи, да, на смерть Пастернака, мы...
Да чего же мы гордимся, сволочи?
Мы вспомним тех, кто поднял руку, да?
Да.
И вот, а по поводу художественной интеллигенции мне хочется, можно ли задать вопрос?
Да.
А поименно вспомнить тех, кто не поднял руку и даже свою физиономию не обозначил. Вот были ли кто-то из художественной интеллигенции хотя бы на панихиде? Я видела на сайте только от Владимира Спивакова соболезнования и фотографии Бельжо, по-моему, и Хатиненко, если я не ошиблась.
Андрей Бельжо был точно, Спиваков точно. Значит, я могу сказать, там было очень много самых разных журналистов. Из государственного люда там был только замминистра Надиров, выше из чиновников никого не было, команды не дали. Что касается того, что вы назвали художественной интеллигенцией, не скажу, что их не было, я их не видел. Я их не видел, могу сказать. Хотя я видел впервые после похорон Сахарова, я видел длинную очередь стоящих, чтобы проститься. Это я видел из людей.
И еще один звонок. Виктор из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Вот, я приветствую всех участников передачи. Я всегда с большим интересом слушаю эту передачу.
Да, спасибо.
Вот. Я хочу сказать, во-первых, меня не удивила реакция нашего президента на гибель Политковской, потому что второй раз я за него даже уже и не голосовал. Я просто понял, кто это такой. Вот, ну, по моим понятиям, это человек, который... которому абсолютно безразлична судьба и русского народа, и всей России, первое. И второе, он создал систему, в которой сам живет, и на остальное все относится наплевательски. И я еще хочу сказать, что когда-то немецкий народ с удовольствием поддержал Гитлера. Вот это не говорит, что это совершенно правильно. Поэтому лично я считаю нашего президента элементарным подлецом.
Ну, мне непонятно, вопроса не последовало. Что касается упомянутого, да, голосования в 1933 году, то тут есть интересные подробности. Ведь Демократия, как сказано, да, это гарантия того, что вами будут управлять не лучше, чем вы заслуживаете. Это Бернард Шоу. Конечно, демократическим путем приходили совершенно тоталитарные люди. Значит, вопрос только в том, что мы, когда мы говорим, и это огромный довод, между прочим, людей, так сказать, ну, не сторонников демократической системы, они все время суют нам под нос Гитлера. Да? Что вот, смотрите, кого привел народ. Лучше пусть как-то соберемся и по уму небольшой группкой решим. А народ, вот он кого выбирает. Но проблема в том, что... то есть не проблема в том, штука в том, что Гитлер, как и Путин, я их не сравниваю, но только в этом, демонтировал демократические механизмы. Проигрыш не тогда, когда проголосовали, условно говоря, за того или другого. Проигрыш тогда, когда позволили ему замахнуться на прессу, независимый суд, независимый парламент, общественные организации. Точка. Вот когда предыдущий, да, звонивший говорил нам о том, что он в первый раз голосовал, а во второй раз нет. Вот разобрался. Значит, когда мы позволяем, когда мы не понимаем, что наша демократическая работа не заканчивается с выборами, а начинается с них. Ты проголосовал за него? Отлично. Теперь изволь его контролировать. Это есть демократия. А не просто проголосовал и пошел кочумать 4 года, пока снова не позовут к урне. Вот непонимание того, как работает демократия, привело к тому, к чему привело. Потому что никто не, толком не обучил, как пользоваться этой штукой. Нам объяснили, что демократия – это когда ты ставишь галочку в клетке, потом кочумаешь. А демократия совсем другое. Ты ставишь галочку в клетке, а потом берешь его за грудки, и утро начинаешь с того, что начинаешь его вывозить лицом по стене.
Я должен на это возразить, что для нормального человека, живущего интересами, так сказать, своей семьи, да, своей работы, неестественно находиться в состоянии постоянного политического накала. Демократическая традиция, как мы знаем, создается там десятилетиями, а то и веками. У нас в стране ее нету. Поэтому у меня, что называется, нету никаких претензий, да, никаких обид на наш народ по поводу того, что он дал, так сказать, задушить негосударственные средства массовой информации, развалить, так сказать, парламентскую систему, развалить судебную систему. Я понимаю, почему это произошло. Это до некоторой степени естественно. Более того, хотя мне это все ужасно не нравилось, и я наблюдал за этим с отвращением, но я как-то понимал, что, ну, ничего, вот это такой период, который должен миновать. Но еще раз повторяю, есть вещи, которые спускать нельзя. Есть вещи, которые грозят, так сказать, гражданской войной, которые грозят взрывом, которые грозят кровью. Это вещи, связанные с национальным вопросом. Это когда выпускают джинна вот этого самого национализма из бутылки, причем эту бутылку открывают сверху, это действительно опасно. Сейчас мы, чем больше народу поймет это на ранней стадии, тем проще будет загнать это, значит, животное обратно.
Будем считать, что под животным ты имел в виду этого джина. Понимаешь, какая штука, Гриш? Значит, встань на место тех людей, которые выпускают этого джина, ты поймешь, что у них не так много возможностей. Если понять, что их задача заключается в том, чтобы уцелеть у власти и не отдать власть, то каким образом это можно сделать? Каким образом можно прийти к власти, мы видели. Вот взрывы домов, война, отечество в опасности, тут же появляется спаситель отечества, 54%. Как можно удержаться у власти? Значит, ты поймешь, что надо выпускать какого-то джина.
Для того, чтобы не стоял так вопрос, должно быть не страшно отдавать власть, да? А уходить, так сказать, на заслуженный отдых и на покой, как это происходит во всех цивилизованных странах, не боясь, что тебя немедленно посадят в тюрьму за совершенные тобой преступления. Значит, не совершай этих преступлений, не свинячь, пока ты у власти.
Логично. Скажи, пожалуйста, как тебе кажется, пройдена ли эта точка нынешней власти?
Вот у меня такое ощущение, что если, так сказать, не какая-то там общественная палата, которая непонятно, что собой является в каком-то смысле.
Никого представляет, да.
А если президент нашей страны немедленно не предпримет какие-то ясные и недвусмысленные шаги, которые покажут, что Россия не превращается в националистическое государство, да, этот процесс станет необратимым. Как бы там ему ни улыбались лидеры «Большой восьмерки», они, в отличие от Путина, вынуждены считаться со своей прессой, своим общественным мнением, а оно сейчас, особенно в результате этой истории, расположено не в пользу Путина. Путин там сейчас весьма непопулярен. И через некоторое время все его эти самые друзья, Джорджи там, и как их там зовут, там Жайки и так далее, будут вынуждены
закрывать двери.
Закрывать двери. Да, это путь к внешней изоляции России, к еще большему озлоблению наших силовиков, которые сейчас явно, так сказать, одержали победу в кулуарно-политической борьбе нашей.
Ну, в том-то и дело, у них-то, опять-таки, у них-то и выбор нет, им-то и нельзя уходить точно, потому что, повторяю, Путин многое делал руками силовиков, силовики многое делали руками Путина, но если у Путина есть статус юридический, формальный, да, и вот этот самый закон, принятый в связи с Ельцином о неприкосновенности, то там, скажем, ни у какого Сечина, там, Иванова, там, всех бесчисленных Ивановых...
Да эти люди не верят в закон, они сами их делают, они отлично, придут завтра другие, назначат новый закон.
Нет, штука в том, что если придут совсем другие, то эти люди сядут. Вот именно поэтому они и не могут допустить, чтобы пришли другие.
Мне кажется, что пока еще у этой власти есть возможность, так сказать, отдать бразды, там, я не знаю, лидерам следующего поколения, не превратившись при этом в преступников, без страха за свою жизнь и свободу. Просто им надо для этого совершить некоторые, так сказать, поступки, действия, у них еще есть такая возможность. Через некоторое время ее не будет.
Богу в уши твои слова, Григорий Шалыч, потому что вот тут вот, когда ты такое говоришь, вот тут я особенно остро пожалею о том, что лидеры нашей страны не слушают радио «Свобода». Может быть, им некому, их некому обнадежить, может, они так отчаялись, а вот если бы ты им объяснил, например, что еще не все потеряно, что еще можно цивилизованным путем, может быть, все бы и обошлось.
Напомню, что в следующем часе на волнах «Радио Свобода» продолжение воскресного цикла передач «Свободный день». Сразу после выпуска новостей программа «Короткая история любви», герой которой Марианна Басманова и Иосиф Бродский. Затем обозрение «Новейшая музыкальная история» с рассказом о творчестве Ива Монтана. И во второй половине часа «Алкогольные традиции Турции» в программе «Красное сухое». Завершит час программа «События недели. Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» писатель, историк Игорь Минутко. На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Все свободны». В студии вместе с Виктором Шендеровичем и Григорием Чхартишвили была Вероника Баде, продюсер программы Марк Штильман. Всем спасибо, все свободны.
Решительно осуждаю ядерные испытания, проведенные Северной Кореей.
Представители российского посольства информацию о высылке из Литвы своего сотрудника не комментируют.
Европа является рынком номер один для «Газпрома».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Западной Европе уже не хотят покупать одежду в дорогих магазинах и находить там надпись «Made in China».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.